Радио Крым Реальный. Крымский вечер с радио Крым Реальный.
Здравствуйте, мои дорогие и крайне хорошие радиослушатели. Это радио Крым Реалии. С вами Александр Янковский, Лена Римовская и программа «Крымский вечер». Сегодня в нашем выпуске.
Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Турции с представителями крымско-татарской общины.
А суд в Севастополе не допустил еще одну российскую партию к местным выборам.
И украинские спецслужбы пресекли контрабанду наркотиков в Крым через Керченский мост.
Интересно. А на полуострове, напомню, нас можно слушать. Слушать на частоте 105.9 FM. Трансляции наших эфиров смотрите на нашей странице в Facebook и на канале в YouTube. Вот там есть такая штучка, это палец называется. Или как это?
Лайк.
Это лайк называется. Можете на него нажать, и тогда к вам будет приходить уведомление о том, и вы не сможете пропустить ни один эфир Крым Реалии.
И для того, чтобы быть не только в курсе, но и вот у нас прямо в прямом эфире, звоните нам в прямой эфир 8 800 10 06 926, это номер для звонков из Крыма, 044 490 31 18, номер телефона для жителей материковой части Украины.
Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Начнем наш эфир с главных новостей, самых важных событий и заявлений.
Новость дня.
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с крымско-татарской общиной в Турции. В ходе визита в Турецкую республику президент Украины принял участие в открытии офиса крымско-татарской диаспоры. Во время встречи с ее представителями Зеленский, в частности, пообещал упростить порядок получения разрешения для въезда с материковой Украины в аннексированный Крым.
Запевняю всіх вас, Україна не залишить переселенців сам на сам з їх проблемами. Також ми розуміємо, як важливо для вас відвідувати родичів та рідну землю. Найближчим часом на законодавчому рівні буде затвердження положення, яке спростить отримання дозволу для відвідування Криму.
Также в ходе встречи с крымско-татарской общиной президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет продолжать информировать международную общественность о нарушениях прав крымских татар в аннексированном России Крыму.
Сьогодні Росія зразка 21-го століття знову несе біль та горе на кримську землю, вдаючись до ганебних репресій. Багато кримських татар були змушені знову залишити свій рідний дім. А ті, хто залишився, страждають від арештів, обшуків та постійних утисків. А в цілому я точно знаю, що настане день, коли Крим обов'язково повернеться до України. І роз'єднані кримсько-татарські родини зберуться за одним столом. І пісня «Ей, гузель Крим» буде лунати тільки як давній спогад про усі тяжкі випробування, що випали на долю вашого народу.
В поездке президента Украины в Турецкую республику также принимает участие национальный лидер крымских татар Мустафа Джемилев. О самых важных событиях и заявлениях в ходе этого визита мы будем и далее вас информировать.
Украина в центре внимания.
Не совсем Украина, но все же Украина, почему нет? Жена арестованного координатора Крымской солидарности Сервера Мустафаева рассказала о ходе заседания суда по делу ее мужа. Напомним, что вчера подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма отказал в апелляционной жалобе и оставил под арестом общественного активиста. Как сообщает объединение «Крымская солидарность», заседание проходило в закрытом режиме. Жена активиста Майе Мустафаева рассказала, что ее, а также отца Сервера, пустили на оглашение решения.
Это, можно сказать, чисто поставили галочку, потому что нам не дали ни поздороваться, ни поговорить с Сервером. Все эти суды проходят для формальности. Мы все понимаем, что наши мужья сидят только за свою позицию, за то, что они мыслили не так, как это требует государство, за инакомыслие.
Напомним, 21 мая прошлого года в Крыму были задержаны координатор Крымской солидарности Сервер Мустафаев и житель села Долинное Бахчисарайского района Крыма Эдем Смаилов. Обвинения против них приобщили к бахчисарайскому так называемому делу Хизбут-Тахрир.
Крым в центре внимания.
Суд в Севастополе не допустил еще одну российскую партию к местным выборам. Подконтрольный Кремлю Севастопольский городской суд 6 августа отказал местному отделению российской партии «Родина» в иске против городского избирательного комитета. Все подписи в избирательных листах суд признал недостоверными. Об этом сообщает корреспондент «Крымреалии».
Напомним, что 22 июля подконтрольная российским властям избирательная комиссия Севастополя отказалась регистрировать кандидатов от партии «Родина» на сентябрьские выборы в российский парламент города. Отказ мотивировали тем, что в подписных листах отсутствовала информация о дате рождения сборщика подписи. Кроме «Родины», к выборам тогда не допустили еще несколько партий. Отделение подало иск в суд и требовало признать незаконным постановление избиркома. Кандидаты просили также дать возможность исправить данные.
Представитель российской прокуратуры рассказал суду, что в процедуру проверки входит порядок сбора подписей и достоверности подписных листов. По его словам, отсутствие информации о дате рождения сборщика подписей – признак недостоверности листа, из-за этого все подписи в листах признали недействительными. А недействительные подписи – это основание для отказа регистрации кандидатов. Всего партия «Родина» собрала 300 подписных листов и 1719 подписей.
Кандидаты от российской партии просили суд вспомнить Конституцию соседней России применить верховенство права. Сторонники партии прокомментировали решение суда так: «Не верится, что такое возможно. Кошмар». Напомним также, что 4 августа Севастопольский городской суд отказался удовлетворить иск против избиркома Севастополя еще одной российской партии «Великое Отечество».
Напомним, что российские власти планируют провести в Крыму и Севастополе выборы депутатов местных парламентов и местных советов 8 сентября этого года. Ни в Украине, ни в США, ни в Евросоюзе и ряде стран мира законность проведения России выборов на аннексированном полуострове не признают.
Новости.
ФСБ в Крыму завербовала бывшего работника крымского «Титана» с Херсонщины. Об этом сообщает Служба безопасности Украины. По данным ведомства, вербовка произошла зимой 2018 года во время поездки жителя Херсонщины в Крым. По информации украинского силового ведомства, цитирую, применяя методы психологического и физического давления, сотрудники российской спецслужбы требовали, чтобы он признался в мифических связях со Службой безопасности Украины. Кроме того, представители ФСБ намекали на якобы причастность мужчины к аварии на крымском «Титане», видя в этом признаки диверсии. Не получив от украинца реальных показаний, ФСБшники заставили его под диктовку написать признание о работе на СБУ и обязательства о тайном сотрудничестве, говорится в сообщении Украинской службы безопасности.
По информации СБУ, после возвращения на материковую часть Украины, мужчина попал в поле зрения украинской спецслужбы и предоставил подробные показания о всех обстоятельствах своей вербовки. Ведомстве не уточнили, понесет ли житель Херсонщины уголовную ответственность.
Публичных комментариев завербованного мужчины нет, в СБУ не называют его имени. Российская ФСБ публично не комментировала это заявление украинского ведомства.
Прямой эфир.
Прокуратура Крыма, действующая на материке, подозревает гражданина Украины в финансировании так называемой самообороны Крыма. Об этом говорится на сайте ведомства, имя подозреваемого не уточняется. По сообщению прокуратуры, следствием установлена причастность этого гражданина к финансированию в феврале и марте 2014 года вооруженного формирования самообороны Крыма. Это цитата из сообщения Крымской прокуратуры. А также установлено, что указанный гражданин предоставлял помещения гостиницы и кафе, расположенных в поселке Чангар Херсонской области, в пользование так называемым самообороновцам и спецслужбам России для организации их штаба и места жительства, говорится в сообщении украинской прокуратуры.
А в ведомстве уточнили, что сообщили мужчине о подозрении в совершении преступления по статье «Создание непредусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований». Подозреваемый или его адвокаты пока не комментировали сообщения прокуратуры. Действующая на материке национальная полиция Крыма и Севастополя с начала 2019 года объявила в розыск 28 членов так называемой самообороны Крыма. А в начале прошлого года прокурор Автономной Республики Крым Гюндуз Мамедов сообщал, что украинская ведомство установило данные более 500 членов крымской самообороны. Но, кстати, есть уже и подозрения, да, кто же может скрываться вот за вот этим неназванным лицом.
Да.
Да.
Вы не хотите приводить эту информацию, потому что она не подтверждена?
Да, она не подтверждена, но, скорее всего, речь идет об одном из бывших руководителей, об одном из бывших украинских чиновников, который там работал.
Да, ну если вы погуглите, то вы в интернете эту информацию найдете. И мы напомним, что так называемая самооборона Крыма появилась накануне аннексии полуострова и помогала российской аннексии 11 июня 2014 года под контролем Кремлю парламент полуострова узаконил эту организацию, приняв соответствующий закон. Правозащитники не раз заявляли о причастности этого вооруженного формирования к ряду преступлений, большая часть из которых до сих пор в Крыму не раскрыта.
Крым в центре внимания.
Украинские спецслужбы пресекли контрабанду наркотиков в Крым через Керченский мост. Деятельность международной группировки была выявлена сотрудниками Государственной пограничной службы и Службы безопасности Украины. Об этом сообщает пресс-служба Азово-Черноморского регионального управления Госпогранслужбы.
По данным ведомства, наркотики незаконно перемещали через государственную границу Украины в Россию и потом в аннексированный ею Крым. В рамках открытого уголовного производства правоохранители провели ряд обысков в Полтавской, Днепропетровской и Сумской областях.
Ну, интересно вообще, да, а как это попадало в Крым через Керченский мост? Но сообщается, что производство открыто по статье «Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или фальсифицированных лекарственных средств». Публичных комментариев фигурантов дела и их защиты нет.
Новости.
В республике Того оштрафовали судно, которое заходило в порт аннексированного Крыма. Морская администрация государства исключила из реестра судоходства и оштрафовала на 15 тысяч долларов корабль «Альянка». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма, действующая на материке. Ведомстве отметили, что они установили факт незаконного захода судов в крымские порты и обратились в морскую администрацию Украины.
Публичных комментариев представителей компании-судовладельца на данный момент нет, но стоит напомнить, что с июля 2014 года правительство Украины официально прекратило функционирование всех портов аннексированного Россией полуострова. Гавани Крыма закрыты для международного судоходства.
Прямой эфир.
Мэр Белогорска подал в отставку. Якобы подал, об этом сообщают российские и крымские СМИ. Российское информационное агентство РИА Крым сообщает, что Горсовет Белогорска вопрос о снятии Александра Алексеенко с должности рассмотрит 9 августа. На данный момент отсутствует подтверждение этой информации на сайте непосредственно российской администрации Белогорска. Также нет реакции на эти сообщения самого Александра Алексеенко.
Ну и стоит напомнить, что подконтрольный России глава Крыма Сергей Аксенов в ходе выездного совещания в Белогорском районе 26 июля потребовал отправить в отставку главу российской администрации Александра Алексеенко. На совещании прозвучало много критики в адрес руководства мэрии. А, кстати, тогда сам вот господин Алексеенко, сказали его нет на этом совещании, что якобы он находится в отпуске. Ну и ранее Аксенов выразил недоверие главе российской администрации Ленинского района Светлане Ивановой. После этого местный райсовет отправил главу района в отставку.
Крым в центре внимания.
Две радиостанции украинского общественного вещателя будут транслироваться в Крыму. Об этом сообщил член Надсовета по вопросам телевидения и радиовещания Украины Сергей Костинский на своей странице в Facebook. По его словам, в Чаплинке Херсонской области организовано вещание первых двух радиостанций украинского общественного вещателя, оно же Суспільне, а именно Радио Промінь на частоте 106,4 МГц и Радио Культура на частоте 95,3, написал Костинский.
Ну и также напомню, что Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания на заседании 4 июля принял решение выдать разрешение на временное вещание на оккупированных частях Донбасса и в аннексированном Крыму тем средствам массовой информации, у которых срок действия предыдущих разрешений завершился. Тут важно отметить, почему вот так происходит. Да? А вещание на таких территориях, оно регламентируется не лицензиями, да? Выдаются не лицензии, а выдаются временные разрешения. И вот это временное разрешение, его необходимо продлевать каждый год.
Прямой эфир.
Симферополе на 2 месяца перекроют улицу Крылова из-за ремонта теплосети. Об этом сообщает пресс-служба российской администрации города. По информации администрации, движение транспортных средств на участке улично-дорожной сети улицы Крылова, а именно от улицы Караимская до улицы Клары Цеткин, будет временно перекрыто до 18:00 30 сентября.
Ограничение движения связано с проведением государственным предприятием «Крымтеплокоммунэнерго» аварийных ремонтных работ по замене трубопровода в тепловой сети. В администрации просят жителей города учитывать данные обстоятельства при планировании маршрутов. Я, кстати, вот помню, 80-е годы, это самая улица Караимская, она тогда называлась улица Пархоменко, такого красного командира. Так тоже пообещали, что сделают ремонт теплосети до зимы, а в итоге этот ремонт затянулся на несколько лет. И вот несколько лет вообще эта улица была закрыта для движения.
Крым в центре внимания.
Крымские чиновники продали бывшую советскую госдачу, где отдыхали Хрущев, Брежнев и Горбачев. Речь идет о пансионате «Глициния» в Ялте, где во времена Советского Союза располагались государственные дачи. Об этом сообщают российские и крымские СМИ со ссылкой на министра имущественных и земельных отношений Крыма, вот подконтрольной России, Анну Анюхину.
По ее словам, госдача продана за 1 миллиард 200 миллионов рублей. «Пока юридическое лицо, вам не могу сказать», цитирует Анюхину российское агентство ТАСС. Вообще, что такое 1 миллиард 200 миллионов рублей? Вы представляете себе, что это такое, Елена Римовская, 1 миллиард 200 миллионов рублей? Ну, хотя бы приблизительно.
Много рублей?
Ну, это много рублей, но очень мало, если считать в долларах. На сайте Российского министерства имущества Крыма пока нет информации о продаже пансионата. Пансионат «Глициния» – это бывшие государственные дачи, где с 56 по 89 год отдыхали и работали руководители Советского Союза, в том числе Никита Хрущев, Леонид Брежнев, Юрий Андропов и Михаил Горбачев.
Расположен он в поселке Нижняя Арианда на берегу моря. С 1989 года после строительства госдачи в Фаросе «Глициния» оставалась закрытой здравницей. В 97 году там был образован пансионат до аннексии Крыма. Он принадлежал Госуправлению делами президента Украины.
Я вот посчитал, 1 200 000 000 рублей – это меньше 20 миллионов долларов. Но знаете, когда такой приличный особняк просто-напросто где-нибудь в Ялте может стоить таких денег на берегу моря, ну, такой хороший дом, или там приличные несколько квартир тоже могут стоить таких денег, тут продают целую дачу с большим количеством земли.
Поэтому... Но новый собственник очень интересен.
А это кто?
Ну, мы не знаем пока, но вы же видите, все покрыто тайной.
Ну, вот что же... Да. Вот нам подсказывают, что не только, знаете, не только 1 200 000 000 рублей деньги, но еще и время нашего эфира – это тоже деньги. И мы продолжим нашу программу, а говорить далее будем вот о чем. Я сейчас, вот как это говорят молодежь, говорит, спойлерить буду. Так вот, мы поговорим
Простите,
в нашей программе.
Это всегда очень забавно.
Да, мы поговорим сегодня в нашей программе вот о чем. В Сибири, в Красноярском крае, соседней России, 5 августа этого года, это практически понедельник, ну, в самом начале недели, там произошел взрыв и пожары, и потом взрывы на артиллерийском складе, на складе боеприпасов. В результате этого взрыва пострадало много человек, один погибший, 13 человек пострадало. Было отселено, значит, также несколько поселков вокруг этого артиллерийского склада. Но нас будет интересовать, собственно говоря, насколько такая ситуация может повториться, например, и в Крыму. Еще бы 5 лет назад я бы не задавал такой вопрос, потому что Крым не рассматривался Украиной такой, знаешь, точкой базирования значительного контингента вооруженных сил. Все, что там оставалось, это оставалось вооружение со времен Советского Союза, оно постепенно списывалось, утилизировалось и так далее. Сейчас ситуация поменялась. Вооруженные силы России за эти 5 лет аннексии, они значительно прибавили в количестве и значительно прибавили в количестве не только личного состава, но также и вооружения. А там, где есть вооружение, там обязательно должны быть боеприпасы. Так вот, мы сегодня в нашей программе попробуем выяснить, насколько ситуация, которая произошла в Красноярском крае соседней России, она возможно ее повторение теперь в некогда курортном Крыму. Оставайтесь с нами, продолжение программы слушайте через несколько секунд.
Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 18:30.
Крымский вечер на радио Крым Реалии.
Интервью в эфире радио Крым Реалии.
5 августа в 11 километрах от города Ачинска в Красноярском крае соседней России загорелся военный склад артиллерийских боеприпасов. Начались взрывы, пожар тушили почти сутки. В результате происшествия один человек погиб, 13 пострадали. Чиновники приняли решение эвакуировать 11 тысяч местных жителей из населенных пунктов в радиусе 20 километров от воинской части, а также из детского лагеря по соседству. Вот так началась августовская неделя в соседней России. Вы слушаете радио «Крым Реалии» и программу «Крымский вечер». С вами Александр Янковский. Но о том, как все это происходило, что происходило в Ачинске после взрывов на складе боеприпасов, мы послушаем прямо сейчас. Это небольшой фрагмент из сюжета наших коллег телеканала «Настоящее время».
Ваня! Мама!
Местные жители говорят, все началось внезапно.
Скажите, что там?
Не знаем.
Среди тех, кто находился в зоне взрыва, 13 пострадавших. Один человек погиб.
Мы услышали 4 взрыва. То есть мне позвонили знакомые, мы поехали посмотреть туда. Приехали в Ключи, то есть там только все начиналось, то есть все разгоралось. Были очень сильные взрывы. То есть взрывы настолько, что машину шатало.
Спустя несколько часов эвакуация была объявлена в районном центре, городе Ачинск. Он находится в 11 километрах от Каменки. Пункты временного размещения мэрия и спасатели развернули в Ачинске и в ближайших поселках, в школах и детских садах. Из опасных зон эвакуировали около 4000 человек. Мэр Ачинска признался, все места для ночевки оборудовать не успели.
Вечером было принято решение об эвакуации. Конечно, если в садиках мы нашли, куда людей положить, в школах только маты.
Эвакуированные жители отнеслись с пониманием к необорудованным местам для ночевки. А вот методы оповещения вызвали возмущение. Многие говорят, они до последнего не знали о том, что находится в зоне чрезвычайного происшествия.
Что случилось? Мы не знаем, куда нас повезут.
Мы сидим на лавочке, видим это зарево. То ли убегать,
то ли любоваться.
То ли любоваться. Читаем эту администрации сайт. Угроза городу нету. Ну, зачем обманывать?
Глава Красноярского края Александр Ус осмотрел место взрыва с вертолета. По его словам, ущерб Каменке причинен небольшой, и местные жители смогут вернуться в свои дома, когда там станет безопасно.
Фактически так подгоревших серьезно деревянных строений, но сама деревня, она нормальная, в основном в домах там выбито стекла есть, двери. Как только будет снят запрет на доступ в эту зону, сразу же вместе с саперами будут идти и сотрудники правоохранительных органов и местной власти для того, чтобы оценить ущерб каждому строению, если он есть.
Огонь с воздуха потушили 10 военных самолетов Ил-76. На территорию прибыл отряд саперов из 70 человек. В Минобороны предполагают, что причиной пожара мог стать человеческий фактор. Сибирские СМИ сообщают, что в военной части под Каменкой нарушались правила пожарной безопасности. В 2016 году суд обязал военных закрыть недостачу огнетушителей и пожарной сигнализации. Но проблему там вовремя так и не устранили. Мария Миханошина для «Настоящего времени».
Напомню, что вы слушаете радио «Крым Реалия». Сейчас вы слушали небольшой фрагмент наших коллег из телеканала «Настоящее время». О чем мы сегодня говорим? Еще раз напомню. 5 августа в 11 километрах от города Ачинска в Красноярском крае соседней России загорелся военный склад артиллерийских боеприпасов. Там были взрывы, пожар тушили почти сутки. В результате происшествия один человек погиб, 13 пострадали. Чиновники приняли решение эвакуировать 11 тысяч местных жителей из населенных пунктов в радиусе 20 километров от воинской части, а также из детского лагеря по соседству. А почему мы об этом говорим? Дело в том, что в 2016 году российские СМИ сообщили о том, что Министерство обороны России планирует создать у границы с Украиной и в аннексированном России Крыму 24 перевалочно-логистические комплекса, которые к 2020 году должны заменить сейчас, вот на которые есть 330 баз и складов на территории России. То есть вот их поближе переместить к территории Украины, а также разместить в аннексированном Крыму. И по данным Министерства обороны России, сейчас ежегодное содержание складов обходится военным в 20, ну почти в 30 миллиардов рублей ежегодно. А по данным украинской разведки, на полуострове по состоянию на начало 2019 года находилось 31 тысяча российских военных с перспективой увеличения до 40 тысяч. И на самом деле там, где появляются военные, там появляется и вооружение. То есть это не просто люди. Например, вот как передает Министерство иностранных дел Украины и результаты исследования волонтеров Информнапал, численность зеленых человечков, ну, в общем, российская армия возросла на полуострове почти до 32 тысяч, количество самолетов до 122, военных кораблей до 71, зенитно-ракетных комплексов до 16, а количество подводных лодок до 7. Так вот, нас сегодня в нашей программе интересует вообще, насколько на сегодняшний день аннексированный Россией Крым, он напичкан оружием, вооружением, боеприпасами. И насколько есть ли такая вероятность повторения такой ситуации, которая произошла в сибирском вот этом городе Ачинске, в Красноярском крае, соседней России. Нашу программу мы начнем с беседы с Сергеем Гайдуком, украинским военачальником, экс-командующим военно-морскими силами Украины. Сергей Анатольевич, здравствуйте.
Доброго вечера.
Сергей Анатольевич, на ваш взгляд, вот то, что произошло в Сибири, насколько это, что могло бы там, ну, вот стать причиной таких массовых взрывов?
Ну, дело в том, что все объекты, склады, зберігання зброї, боєприпасів, це є об'єктами підвищеної небезпеки. І питання вибухопожежобезпеки цих складних об'єктів – це питання. Ну, як завжди, можна сказати і по досвіду нашому національному, є ціла низка питань. Це перше питання – людський фактор, я повністю погоджуюсь, тому що його ніхто не знімає. Друге питання – це недофінансування питань вибухопожежобезпеки, тобто, знаєте, от так зване російське «авось пронесе, авось нічого не буде, авось колись-небудь потім». Це теж може бути одним із факторів. Ну і третє, я не виключаю проведення терористичних актів. Тобто, ну, по логіці, це три можливих варіанти впливу на такі об'єкти підвищеного ризику.
Сергій Анатольович, а от що стосується Криму, є ли у вас дані, наскільки от Росія зараз, ну, осуществляє, ну, тобто ми бачимо дані, є перебрасується туди вооружение, личный состав, там танки, боевые машины пехоты, самолеты, вертолеты и так далее. Но этим же, этой же всей технике ей нужны боеприпасы. То есть, есть ли у вас данные, что Россия создает новые склады вооружения непосредственно на территории Крыма?
Ну, дело в том, что данных, что стосуется створення нових складів, ну, я не бачу в ньому і великого змісту створювати, тому що та кількість складів боєприпасів, тут єдине, що треба, можна, ну, провести паралель в тому, що є склади озброєння, да, тобто ми повинні чітко собі розуміти, на яких зберігається там шкіперотехнічне обладнання, зв'язку, радіотехнічне, механічне обладнання, там шкіперотехнічне і таке інше. А є склади боєприпасів, де зберігаються боєприпаси як морських, так і сухопутних номенклатур. Крім того, є окремі склади, де зберігаються боєприпаси авіаційних номенклатур. І то паралель, яку ви провели, те, що стосується збільшення угрупування, а реально зараз створена ракетна така тріада, тобто морська, із підводних човнів, надводних кораблів, берегова з берегових ракетних комплексів і авіаційна. Тобто можна говорити про те, що є у росіян виникає необхідність підсилення цих арсеналів бази складів. І ми не повинні забувати про те, що крім зберігання ведеться питання про технічне обслуговування, регламентні роботи, ремонтні роботи, підготовка до бою застосування. Тобто з урахуванням того, що після 2014 року кількість носіїв крилатих ракет збільшилась що стосується корабельного складу, до 11, тобто 5 надводних кораблів, 6 підводних човнів. Розгорнуті ракетні берегові комплекси «Бала», «Бастіон» і «Іскандер». Ми повинні говорити про розгорнуту систему протиповітряної оборони авіаційної, тобто однозначно це свідчить про те, що збільшенням угрупування збільшується і потреба в боєприпасах, а в тому числі їх і зберіганням, обслуговуванням, регламентах, ремонтах і таке інше.
Я напомню нашим радіослушателям, що ми бесідуємо з Сергієм Гайдуком, українським воєначальником, екс-командуючим воєнно-морськими силами України. Сергій Анатольович, а от якщо говорити от з точки зрення обивателя, можна ли обозначити от такі найбільш опасні там зони в Криму, де от концентрація цих боєприпасів она максимальная. То есть, если да, там что-то может произойти, то вот эти зоны поражения, какие они наиболее максимальные в Крыму? То есть, вот где наиболее может быть велика вероятность, что в случае да, какой-то непредвиденной ситуации это может затронуть и близлежащие территории?
Ну, якщо говорити по Криму, то основна маса, ми повинні говорити, повернутися до 96-го року, про те, що в 96-му році після розподілу Чорноморського флоту питання розподілу боєприпасів, як і корабельного, авіаційного і берегового складу, воно відбулося. Тобто і ці арсенали, бази і склади, вони були поділені між Україною і Російською Федерацією. Це перша позиція. Друга, основна маса цих арсеналів базі складів була зосереджена ближче до місць дислокації Чорноморського флоту. Тобто, якщо говорити предметно, то, наприклад, міноторпедна база, вона знаходилась в Троїцькій, Балки, Севастополя. Ракетна база знаходилася в районі Сахарної Головки і Інкерман, Севастополь, артилерійські склади в Сухарній Балці, Севастополь. Тобто вони були максимально наближені до місць дислокації корабельного складу. Тобто, виходячи з цього, і загрозу для жителів Севастополя, жителів Інкермана складають якраз ті місця, де здійснюється розміщення основного боєзапасу. Ну, на мій погляд, загрозу будуть складати і ті місця. Ну, наприклад, ми маємо інформацію, що стосується Феодосії 13, Краснокам'янка, там, де за часів колишнього Радянського Союзу був склад, де здійснювалася підготовка тактичних ядерних боєприпасів, і там певні роботи здійснюються підготовчі, і це однозначно є загрозою. Крім того, за часів Радянського Союзу в Криму Гвардійське, Весьоле, Октябрське дислокувалася ракетоносна авіація, і там були радіотехнічні бази крилатих ракет, які, я так передбачаю, що теж мають потенціал відновлення. Тому оці осередки місця, вони є потенційною загрозою для населення Автономной Республики Крым.
Сергей Анатольевич, еще такой вопрос. Скажите, а вот обычно, да, вот как, что представляет большую небезопасность, большую опасность для гражданского населения, для военных тоже? Это старое вооружение, старые боеприпасы или новые?
Дело в том, что питання дуже професійне. От я можу даже привести приклад, коли, ну, розглядаючи питання і відомості розподілу Чорноморського флоту, дуже цікаві цифри є. Близько 800 умовних вагонів боєприпасів отримала Україна, які підлягають утилізації. І відповідно...
Это, простите, это в каком году? В 96-97 год?
В 96-му році, коли був розподіл Чорноморського флоту. І, на жаль, програма утилізації боєприпасів, які представляють максимальну загрозу, тому що некондиційний боєприпас, він є максимально небезпечним, і він має ланцюжковий так званий ефект, тобто якщо здійснюється вибух одного, далі створюються отакі трагедії, такі катастрофи на складах боєприпасів. Тобто в цій ситуації Була опрацьована програма утилізації до 2020 року, але, на жаль, як завжди, в тій ситуації, ну, вона не краще в Російській Федерації, коли відсоток на оборону і безпеку був мінімізований, ну, скажімо так, до цієї проблеми руки не доходили. Тому кількість некондиційного боєзапасу в Криму зараз, вона неймовірно велика і вираховується тисячами умовних вагонів.
Угу. Я, Сергій Анатольович, я, з вашого дозволу, предложу і вам, і нашим радіослухачам послухати фрагмент виступлення президента от сусідньої Росії Владимира Путіна. Це він говорив, зараз скажу, 4 марта 2014 року на зустрічі з журналістами. Це в якійсь степені зв'язано з темою нашої програми, тому що він говорив о тому, що Украина на территории Крыма была большая группировка вооруженных сил. Давайте послушаем Путина.
Для меня было, когда я вчера справку посмотрел, что же они там забрали, это прямо какой-то укрепрайон. Там несколько десятков установок С-300, несколько десятков БУКов, 22 тысячи военнослужащих и прочее вооружение. Но, слава богу, все это теперь без, как я уже сказал, без единого выстрела находится в руках самого народа Крыма.
Это президент России Владимир Путин. Его слова 4 марта 2014 года. Тогда он еще говорит про народ Крыма и отрицает присутствие российских военных в деле оккупации украинского полуострова Крым. Но мой вопрос к экс-командующему военно-морскими силами Украины Сергею Гайдуку такой. Сергей Анатольевич, а вот господин Путин тогда удивлялся 22 тысячам украинских военных в Крыму, а сейчас уже больше 32 тысяч российских военных, и господин Путин почему-то не удивляется. Как вы думаете, почему?
Ну, дело в том, что ту информацию, яка была озвучена, она неверна, тому що та кількість особового складу, яка була озвучена, вона не відповідає дійсності. Тому що ну, на 2014 рік можна говорити про кількісний показник в два рази менше угрупування, яке дислокувалось в Автономній Республіці Крим.
Українське ви маєте в виду, да? Підрозділення українське?
Я маю на увазі українське. Ну, і по тих статистичним даним, які я маю, на період проведення референдуму угрупування Російської Федерації в Криму складало Чорноморський флот 12,5 тисяч і так називаємо «зелені чоловічки», тобто ті особовий склад, який був перекинутий з континентальної Російської Федерації, він складав десь приблизно 11 тисяч чоловік. Тобто на референдум Росія якраз виходила з тим показником, який озвучив Путін. Тільки це були не українські військовослужбовці, а це було угрупування приблизно 22-22,5 тисячі, це було угрупування Російської Федерації в Автономній Республіці Крим на березень 2014 року. Це перше. А друга позиція, ті 35 тисяч, які зараз є в Криму, ми розуміємо, що з нарощуванням ударної місії і створенням ударного стратегічного угрупування в противагу південно-східному флангу НАТО, озброєння, воно однозначно тягне за собою особовий склад, і це не дивно, тому що, ну, якщо взяти лише по кораблям, за 5 років лише нових 16 кораблів прийшло на Чорноморський флот. А ми говоримо додатково, і ви ці цифри озвучували, якщо не було зовсім, то зараз знаходиться 64 комплекси протиповітряної оборони С-300, С-400. З'явилися, не було зовсім танків, з'явилося 40 танків. Було 84 гармати більше 100 міліметрів, було 24, зараз 84. По бронетехніки було 92, стало 468 і так далі. Тобто ці красноречиві цифри, вони говорять про те, що там, де з'являється зброя, там, де з'являється ударна зброя і озброєння, там з'являється особовий склад і там з'являється той боєприпас, який буде використовуватися. Тим більше ми не повинні забувати про так званий і внутрішній, і зовнішній фактор. Я маю на увазі внутрішній фактор – це переміщення боєприпасів до конфлікту на сході нашої держави з Криму, і ми ці факти фіксували. Ну і ми повинні пам'ятати про зовнішні фактори – це сирійський так званий експрес, і десантні кораблі, які постійно циркулюють, і суда класу РОРО, які теж переміщають боєприпаси до конфлікту, збройного конфлікту на Ближньому Сході.
Ви предполагаєте, що це старі боєприпаси туди? Ну, тобто, вот це как бы боєприпаси, які ще остались там з 90-х годов, вони, или это уже нові боєприпаси?
Ну, діло в тому, що некондиційний боєзапас, він на бойове застосування не подається. Він підлягає лише утилізації, тому що, ну, ви самі розумієте, отечковість і небезпека, яка може виникнути під час бойового застосування, буде коштувати життя людей. Тому боєприпас використовується лише той, який кондиційний і має всі допуска, що стосується фізико-хімічних випробувань вибухової речовини.
Понятно. Спасибо вам, что нашли время пообщаться с нами, с нашими радиослушателями. Это Сергей Гайдук был, украинский военачальник, экс-командующий военно-морскими силами Украины. Мы продолжаем нашу программу. Напомню, что послужило темой, ну, поводом, точнее, для нашего разговора. Это то, что 5 августа в 11 километрах от города Ачинска в Красноярском крае России загорелся военный склад артиллерийских боеприпасов. Начались взрывы, пожар этот тушили почти сутки. В результате происшествия один человек погиб, 13 пострадали. А чиновники приняли решение эвакуировать 11 тысяч местных жителей из населенных пунктов в радиусе 20 километров от воинской части. И также напомню, что была еще информация, еще в 2016 году российские СМИ сообщали о том, что Министерство обороны России планирует создать 24 перевалочно-логистических комплекса, которые к 2020 году должны заменить сейчас существующие 330 баз и складов на территории России. Вот об этом поговорим с Павлом Фельгенгауэром, российским военным обозревателем. Здравствуйте, господин Фельгенгауэр.
Здравствуйте.
У меня к вам вопрос такой. Вот то, что произошло в Красноярском крае, на ваш взгляд, вот что послужило причиной этих взрывов?
Ну, причины обычные. Такие взрывы происходят с удручающей регулярностью не только в России, но и в других постсоветских странах. Вот в Казахстане недавно было, на Украине бывало, в других странах тоже. Причина более-менее всегда одна и та же. Это то, что огромные остались совершенно чудовищно огромные запасы боеприпасов со времен Советского Союза. Они не новые, они часто нестабильные, они хранятся не очень правильно, во всяком случае. Если начинается пожар, то взрывается все практически, пока все не взорвется и не выгорит, то пожар и не заканчивается.
То есть нет каких-либо технологий, чтобы это...
не заканчивается. Uh-huh. И это, да, и не всегда правильно с ними обращаются. Но главная причина – это именно миллионы тонн различных боеприпасов, которые были произведены давно, в советское время, времена Холодной войны, в некоторых случаях, и даже во времена, там, я не знаю, Сталина еще, где попадаются, да, 40-х годов.
А, Павел Евгеньевич, а почему их...
50-х.
Почему их хранят, да, тогда, если это такие, ну, старые боеприпасы, которые невозможно уже использовать в военной технике?
Во-первых, их используют.
Ах, даже так.
Потому что со времен краха СССР боеприпасы практически не производятся нигде на постсоветском пространстве, во всяком случае серийно. Ну, то есть производятся только стрелковые. А артиллерийских, ну, производится в небольшом количестве, серийное производство практически даже утрачено. И поэтому до сих пор используют боеприпасы советской эпохи. В различных войнах, на Кавказе, там вот в Донбассе, например. Там используют и советские системы, артиллерийские системы, а тут взрывались как раз артиллерийские припасы, и пороховые заряды загорелись, а дальше потом и снаряды стали взрываться. Там наши гаубицы стреляют, естественно, с раздельным заряжанием, ну, как иностранные гаубицы. Так что они используются до сих пор, потом их просто очень чудовищно много заготовил Советский Союз. Вроде бы и не нужно поэтому было производить, а потом утратили во многом технологии. И это вообще довольно серьезная проблема. Производство порохов, Заводы тоже у нас старые, там тоже постоянные взрывы бывают. Вот недавно на Пермском было. Старые заводы, часто еще царских времен, которые современные боеприпасы производить сложно, и потом там все пропытано порохом, какая-нибудь искра, и начинаются серьезные проблемы. Там есть программы утилизации, они действуют, просто очень большой объем. После советской эпохи осталось, я не знаю, десятки миллионов тонн.
Павел Евгеньевич, а вот можно говорить о том, что это какой-то сырье? Это
сырье.
Да. Павел Евгеньевич, а можно говорить о том, что это какое-то сырье? Или вот в результате переработки этих снарядов, боеприпасов, ничего, ну вот никаких денег дополнительных не получается? То есть надо просто затратить деньги?
Нет, ну, во-первых, там что-то, да, там есть цветные металлы, там, в принципе, на этом из этого что-то можно получить. Это верно. Такие программы тоже были и даже какие-то действуют. Потом надо, конечно, современные склады боеприпасов должны быть сделаны так, что даже если что-то где-то загорелось, это будет носить ограниченный характер. А здесь вот в Ачинске там гарнизон попрятался в бомбоубежище, а это несколько дней само горело и взрывалось практически бесконтрольно. Вот, и пока все не взорвалось и не сгорело, что могло сгореть, тогда вот объявили о том, что потушили, а в действительности просто оно само все сгорело. И вот и такое происходило только что в Казахстане. Это, в общем, к сожалению, обычная вещь. Справиться с этой проблемой старых советских боеприпасов до сих пор не удается. Наверное, недостаточно этим занимаются, это с одной стороны. Ну, в общем, как будто занимаются. Этот старый склад в Ачинске тоже было запланировано ликвидировать, ну, правда, к 22-му году. Ну, вот он теперь сам ликвидировался.
Понятно, спасибо вам.
Вот и вот да. Как, да.
Спасибо. Павел Евгеньевич, спасибо вам за то, что нашли время. Павел Фельгенгауэр, российский военный обозреватель, был на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реали». Мы продолжаем нашу программу. И далее будем беседовать с Павлом Лакичуком, руководителем военных программ Центра глобалистики «Стратегия-21». Господин Лакичук, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мой вопрос такой, да, вот мы оттолкнулись просто от ситуации с этим происшествием в Ачинске, многодневные взрывы, которые происходили на этом складе боеприпасов. Мой вопрос к вам такой, вот в Крыму на данный момент, по вашим данным, увеличилось вот за последние 5 лет количество боеприпасов вместе с увеличением контингента российских войск на территории аннексированного Крыма или нет? Как вот вы думаете, или, может быть, у вас есть какие-то определенные данные?
Ну, на текущий момент техническое базовое вооружение Черноморского флота входит в состав вновь сформированного 758-го центра МТО Черноморского флота. И, естественно, после реорганизации и увеличения флота на их поступило значительно больше нового вооружения, в том числе ракет противокорабельных для кораблей и лодок Черноморского флота. Но, на мой взгляд, я соглашусь с Павлом Фельгенгауэром, основную опасность представляют не только новое вооружение, сколько сохранение старых вооружений. Возьмем, к примеру, Севастополь. Самый интересный объект это 17-й арсенал Черноморского флота. Он располагается практически в центре города, на северной стороне Сухарной балки. 17-й арсенал – древнее сооружение, и часть его занимает ряд штолен в скале от северной стороны, в которых хранятся боеприпасы как советского периода, так я более скажу, там три крайних штольни, они замурованы, в которых находится вооружение и боеприпасы находятся периода Второй мировой войны, как советские, так и немецкие. И никто не знает, в каком они состоянии. Они просто замурованы, и что там происходит, никто не знает.
А это не делается, то есть их не открывают, не изучают, потому что просто это опасно, лучше это вообще не трогать? Или все-таки лучше узнать, что там на самом деле? Потому что, ну, а вдруг там, может быть, происходят какие-то процессы, которые приведут там к возгоранию и к взрывам каким-либо?
Ну, скорее всего, и то, и другое. Дело в том, что, знаете, есть российский принцип такой, не трогай, и даст Бог, с Божьей помощью пронесет. Реально никто не готов принять решение на вскрытие этих хранилищ и ликвидацию, утилизацию этих боеприпасов. Как их утилизировать, никто не знает.
Ага. А вообще, да, что делать тогда с таким количеством боеприпасов? Вот, ну, видим, вот самый последний пример, самый ближайший пример, это вот ситуация в Ачинске, когда вроде бы было бы запланировано там на 2022 год, как говорит господин Фельгенгауэр, ликвидация этого хранилища боеприпасов. И вот получилось так, что он сам по себе ликвидировался. Но там Сибирь, да, там тайга, там людей не так-то много. А вот в Севастополе эти склады, они находятся, как вы говорите, ну, в, ну, если не в центре, то рядом с центром города.
Это практически северная сторона, с одной стороны, с лицевой стороны это середина, средняя часть Севастопольской бухты. Еще один момент я хотел бы сказать. Дело в том, что 17-й арсенал и минно-торпедная база, которая располагается там, там сложный очень рельеф местности. И это в период украинской истории города Севастополя. И после оккупации российской Севастополя, в принципе, там не изменилось, только увеличилась напряженность. Дело в том, что увеличение количества боеприпасов приводит к тому, что они хранятся на открытых площадках. Потом их надо вывозить оттуда по сложным поэтому сложному рельефу через город. Это улицы Челюскинцев, этого Кряжево, спуск Водопьяновский, где узкие улицы, и россияне на своей технике, ну, это сложно объяснить, перевозку ракет по городу. Это... В любой момент может произойти ДТП или просто переворот транспортных машин и произойти, так скажем, очень плохие... Может это иметь очень плохие последствия.
Скажите, а вот если просто боеприпасы лежат, даже, не, ну, не, ну, например, вот под открытым небом, вот что им может угрожать? То есть от чего? Они же сами по себе не будут взрываться там, и гореть они тоже не будут. Из-за чего такое происходит?
Ну, возгорание может произойти и само по себе. Дело в том, что первый и основной фактор – это человеческий фактор. Летом у нас температура воздуха в Севастополе очень высокая, как вы знаете. И последние годы очень высокая. И любое возгорание, там, брошенный окурок может стать причиной большого пожара. И, в принципе, это происходит. Слава Богу, пока не цепляет ни 17-й арсенал, ни другие арсеналы, расположенные там на Сахарной Головке, в Каракабе. Там вероятность больше, потому что там больше растительности. Первое, это человеческий фактор, хотя всеми нормативными документами запрещается на территорию складов и арсеналов переносить возгорающиеся жидкости и средства, но он часто нарушается. Второй – это вода. Дело в том, что на бетоне дождевая вода может сыграть роль линз для солнечного света, которые могут привести к,
к нагреванию,
нагреванию и возгоранию определенных старных определенной тары различных предметов, которых тоже желательно, чтобы их не было на территории складов.
Ага.
Нарушение техники безопасности – основная причина взрывов.
Понятно. Спасибо вам. С нами был на связи Павел Лакичук, руководитель военных программ Центра глобалистики «Стратегия-21», житель Севастополя. Мы продолжаем нашу программу. Ну, напомню, да, о чем мы сегодня говорили. Мы говорили сегодня о том, что в Сибири, в Российской Сибири, там вот в начале недели взорвался склад боеприпасов, и он горел достаточно долго, пока, в общем, собственно говоря, весь не выгорел. В результате один человек погиб, 13 человек пострадало, и был отселен целый город. Правда, потом все-таки горожанам разрешили вернуться, но некоторым жителям некоторых сел до сих пор не разрешили вернуться. Мы напомнили, что в Крыму сейчас и до сих пор остается очень много таких складов, и я надеюсь, теперь вы услышали, где вот в каких районах Крыма людям стоит, в общем, как бы крайне осторожно обращаться с огнем, чтобы, не дай бог, не произошло там какого-либо возгорания или взрыва. Продолжение программы «Крымский вечер» слушайте через несколько секунд.
21 сентября 2015 года вы впервые услышали радио «Крым Реалии», а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать. «Крымский вечер» с радио «Крым Реалии».
Это радио «Крымский вечер», с вами Александр Янковский, и к нам вернулась Елена Римовская с новостями завтрашнего дня.
Перед тем, как оставить для вас самую важную и интересную новость завтрашнего дня про экзибициониста, я расскажу. Просто мы предыдущий блок новостей заканчивали информацией о том, что продали в Крыму бывшую советскую госдачу за сколько? 1,2 млрд рублей. Так вот, намерены продать еще и санаторий Пивденный в Черноморском районе.
В Черноморском районе?
Да, начальная стоимость минимальная, почти 24,5 миллионов рублей. Отмечается, что принять участие в открытом аукционе могут любые заинтересованные лица.
Ну, всего-то каких-то 600 тысяч долларов.
Да, ну вот, это в продолжении темы о
Понятно.
Том, что продают.
Но где
за...
Черноморская, а где Ялта? Так что, мне рассказать про вот главную новость вообще этого дня фактически. Один товарищ, не скажу, что мой, но ты просто так скажешь, да, товарищ, демонстрировал органы, не внутренних дел, да, а вот свои органы в самолете, который летел из Крыма.
Так.
В самолете из Крыма в Петербург поймали эксгибициониста. Об этом сообщает пресс-служба российского МВД. В аэропорту Пулково, это, я так понимаю, в Петербурге, у трапа мужчину уже ждали благодарные полицейские. Ну, как бы, ну, не знаю, там, знаешь, вот как там, благодарные зрители, там, аудитория какая-нибудь, а его полицейские ждали. В Петербурге сотрудниками транспортной полиции проводится проверка по факту совершения развратных действий пассажирам авиарейса, который следовал по маршруту Симферополь-Санкт-Петербург. А ранее в дежурную часть линейного отдела МВД в аэропорту Пулково поступило сообщение о том, что на борту этого авиарейса пассажир демонстрирует свои гениталии. По прибытию самолета в аэропорт Санкт-Петербурга правонарушитель был доставлен в дежурную часть линейного отдела МВД России в аэропорту. И в настоящее время сотрудниками транспортной полиции по данному факту проводится проверка. То есть свои он органы демонстрировал, наверное, должна выяснить проверка. Или чужие.
Видите, у нас было такое намерение как-то вас развеселить после серьезной темы, это нам удалось. А вот какая у меня есть интересная новость. Дешевле и вкуснее, чем во Франции. Российский политолог, это важно, посоветовал есть крымские устрицы.
Нет, подожди, слушай, я вернусь к той новости. Там должен был еще, да, там должен был еще какой-нибудь такой рекламный слоган, типа там «Летайте самолетами такой-то авиакомпании». Ну...
Да.
Ну, хорошо, ладно, про устрицы.
Да, устрицы. Общественный деятель и политолог Сергей Марков в своем фейсбуке отметил рост доходов крымчан в российском Крыму. Но это на самом деле об устрицах новость. По его мнению, на полуостров приезжают миллионы туристов. Их привлекает не только природа и море, а также местные устрицы. Выложил он фотографию, где написал, что отечественный продукт, то есть крымские устрицы отечественные.
То есть он называет крымские устрицы отечественным продуктом.
Намного дешевле и вкуснее, чем во Франции. Вот что написано у него в фейсбуке. Крым. Сейчас здесь бум производства устриц. Рост 50% каждый год, потому что у крымчан растут доходы. Миллионы отдыхающих. Вот решил сам открывать устриц. А чего не попробовать? Цена в несколько раз дешевле, чем во Франции. Вот к нашим слушателям вопрос. Дорогие крымчане, пробовали ли вы крымские устрицы? И вообще, можете ли вы их себе позволить?
А, и вообще, зачем вы их едите?
Я не знаю, я это очень вкусно. Вам не нравится?
Мне не нравится, мне я пробовал. Нравится. Ну, слушай, как по мне, да, то гораздо вкуснее наловить мидии и пожарить их в костре, чем вот эту устрицу.
Она, мидии, ну, тоже люблю очень.
Да, ну, а... Ну, вот рапаны, они всё-таки жестковаты.
Да.
Хотя вот рапаны, они на самом деле, вот... Простите, да?
Я просто не верю своим, я не верю своим ушам, что мы с вами обсуждаем вообще какие-то человеческие темы, а не прорыв канализации в Коктебеле.
Рапаны, на самом деле, они же как российские оккупанты в Крыму, да, только они тоже, они как бы не аборигены Крыма, они их завезли с вот этими балластными водами из Средиземного моря, не было рапанов. И в какой-то момент их так много стало, они расплодились, у них нет естественных врагов в Черном море, а они стали жрать просто-напросто наши мидии, которые... Ели мы,
вот
готовили на костре.
Конечно.
А это вообще, это практически мы почувствовали, знаешь, как бы соревнование в этой пищевой цепочке с рапанами. И поэтому крымчане стали вылавливать рапанов. Но мясо у них не очень вкусно, а вот сам панцирь, во-первых, как туристу можно продать, да, потом, а даже еще панцирь можно порезать на много-много-много мелких таких отделений и продать их сразу 10 туристам одного рапана.
Видите, мы сдержали сегодня свое обещание рассказать вам что-то хорошее под конец программы. Хорошего вам вечера, до свидания.